Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем наши передачи о том, как можно читать Библию с точки зрения веры и с точки зрения науки. И мы в прошлых несколько передач говорили о Иисусе Христе, так, о главном герое Нового Завета, и о том, как, собственно говоря, вот его личность, его, как христиане скажут, человеческая природа или его земная жизнь, а историки, может быть, скажут, как его историческая реальность описывается с разных точек зрения. Но вот сегодня мы начнем, наверное, немножко другой блок передач внутри этой нашей единой программы и поговорим о методологии. Но вот уже было много частностей, и это хорошо, что мы с вами разбирали многие истории из Ветхого Завета, как относиться к библейскому исходу, например, к завоеванию Ханаана, к созданию израильской государственности. Или в Новом Завете, конечно, нас интересовала прежде всего именно личность Христа. Но давайте теперь вот попробуем немножко обобщить. Вот у нас есть текст. И очень часто люди воспринимают примерно так эту историю. Ну вот есть священный текст, к нему есть некие авторитетные толкования. Для кого-то эти авторитетные толкования будут, допустим, святоотеческими, для кого-то они будут научными, для кого-то это будет толкование, которое человек получит в своей религиозной общине или в университете в каком-нибудь, где он обучается. Неважно где, но есть источник авторитетных толкований, и эти толкования в любом случае, если они авторитетны, они правильны, как бы кто ни определял авторитетность. Ну и, собственно, это все. Да, то есть надо взять с полки книжку или прослушать там видеозапись, или открыть там какую-нибудь компьютерную программу. Сегодня уже много таких, или в интернете сайт. И ты найдешь ответ на любой интересующий тебя вопрос. А задача экзегета, библеиста, толкователя, собственно, в том, чтобы собрать вот такой цветник этих правильных ответов на любые вопросы и систематизировать его, чтобы люди могли легко их находить. Конечно, как вы догадываетесь, я от этого наивного взгляда хочу не оставить камня на камне, и я не буду даже вот прямо сегодня вдаваться в наши привычные рассуждения о науке и обо всем прочем. Я задамся очень простым вопросом на сегодня. А Библия как себя сама описывает? Ну да, Священное Писание, скажете вы, которое боговдухновенное и все такое прочее, из послания к Тимофею.
Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе, говорится: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности».
Но мы даже не знаем точно, что именно подразумевается там под Писанием, где сказано «все Писание», да, то есть Ветхий Завет, который был к тому моменту написан, или уже те части Нового, которые существовали, или Писание как некий принцип. Нет, не такой набор цитат я имею в виду. Я имею в виду, библейский текст же сам себя иногда комментирует, иногда сам себя объясняет, иногда один библейский автор говорит что-то о других библейских авторах. Ну, например, апостол Петр во втором послании Петра, ну, сейчас вы можете мне сказать, есть проблемы с авторством, об этом не будем говорить. А есть нечто недобровразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания, говорит он об апостоле Павле, о его посланиях. То есть, оказывается, для Петра не все было ясно в посланиях Павла. Более того, многое оказалось ему опасно неясным. Ничего себе! Мы думаем, что Библия – такой хрустальный шар, в котором абсолютно все цельно, все взаимосвязано, все вытекает одно из другого. А вот Петр с Павлом не во всем сходились. И более того, мы знаем, например, из Евангелия от Луки, 24 глава, что два ученика встречают Христа, встречают его лично после воскресения.
В Евангелии от Луки, в 24 главе, с 13 стиха читаем: «В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. И приблизились они к тому селению, в которое шли. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его. Он же стал невидим для них».
два ученика Христа. Вообще очень похоже, что один из них сам Лука, он дает такие детали, которые только очевидец мог знать, и он очень эмоционально вовлечен в этом повествовании. Ну, может быть, и не Лука, да, по преданию это был Лука именно, и Клеопа второй ученик. Но даже не важно, кто это были. Два ученика встречают Христа, встречают его лично после воскресения, выслушивают от него целую проповедь, он показывает им от Писания и предания, но они его не узнают. До какого-то момента, до преломления хлеба на ужине, когда вот они встречают его лицом к лицу. А значит, можно читать очень много правильных цитат, можно им давать правильное толкование. Уж никто, наверное, не будет из верующих людей сомневаться, что Христос давал правильное толкование этим цитатам. Но не увидеть самого главного в них, не увидеть живого Господа. То есть, так тоже бывает при правильном, казалось бы, в кавычках, правильном прочтении текста.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
А еще очень важно, что Библия сама говорит о себе как лишь отчасти чего-то большего. Ну, здесь православные слушатели скажут, да-да-да, конечно, Писание – это часть предания, пусть центральная, но они тоже иногда это так начинают толковать, что, дескать, раз это часть предания, то само Писание не очень интересно, да, пока ты со всем преданием не ознакомишься, то за Писание не берись. Но обратим внимание, что говорит сама Библия. Тот же самый апостол Лука говорит, что взялся за составление Евангелия под тщательным исследованием всего сначала, поскольку многие уже начали составлять повествование об этих событиях. Да? То есть, оказывается, Евангелие от Луки было одним из многих. До нас дошли Марк, Матфей, Иоанн, но Иоанн совершенно точно после Луки, Марк и Матфей, допустим, раньше, но их было много, то есть какое-то количество текстов пропало. Мы постоянно встречаем ссылки на, например, книгу праведного в Ветхом Завете, как записано в книге праведного, на летопись царей иудейских или царей израильских. И если у нас разные тексты описывают одно и то же, то нередко они описывают его по-разному. Четыре Евангелия, конечно, самый простой пример. И такие различия, например, видны в рассказе о разбойниках, которых распяли вместе со Христом. Лука единственный упоминает благоразумного разбойника, который просит помянуть его в царствии. А другие евангелисты, соответственно, о нем ничего не говорят. Значит, о нем знал только Лука. А более того, мы знаем, что и рассказ об одном и том же событии может выглядеть достаточно по-разному. Ну, хотя бы пример книга Судей, 4 и 5 главы, они стоят совершенно рядом. И там говорится о том, как женщина Иаи любила Сисару, вражеского полководца. Вот в деталях эти рассказы различны. А уж что говорить о книге Бытия, где в 1 и 2 главах описано по-разному сотворение мира, разная последовательность. В первой главе человек творится сразу, как мужчина и женщина, причем в конце сотворения всего остального мира. А во второй главе описывается, как сотворен мужчина Адам, потом все животные, только потом женщина, Ева. Это явное различие, и невозможно сказать, что тот, кто составлял книгу Бытия в ее окончательном дошедшем до нас виде, его не замечал, потому что, ну, это прямо сразу, да? Значит, в этом разногласий есть какой-то смысл. Может быть, потому что в конечном счете Библия описывает вещи очень сложные, глубокие и неоднозначные, и дать им какую-то абсолютно единую трактовку не всегда получается. А кроме того, Библия нередко описывает разные точки зрения, излагает их. И если, например, псалмопевец приводит слова безумца «не до Бога», то, получается, можно и нам процитировать Библию, которая утверждает, что Бога нет. Но, естественно, псалмопевец приписывает эти слова безумцу и никоим образом с ними не согласен. И точно так же, если мы видим, например, как была установлена монархия в первой книге царств, в 8 главе, монархия – это что-то скорее плохое, потому что монархия – это отступление от идеала, когда Бог управляет непосредственно своим народом. Но мы найдем и много таких мест, где монархия в Древнем Израиле понимается как что-то скорее хорошее. Дальше. У нас бывают нередко одни и те же тексты, которые по-разному объясняются. 10 заповедей. Даже в 10 заповедей есть такое расхождение. Казалось бы, уж что однозначнее заповеди. Заповедь о субботе. В 20 главе Исход она объясняется следующим образом. «Ибо в 6-й день создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7-й почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Ссылка на творение мира. Второзаконие, 5 глава, где еще раз приводятся все заповеди, дает другое объяснение. Нужно, чтобы все отдохнули. «Чтобы отдохнул раб твой, раба твоя, как и ты, и помни, что ты был рабом земли египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкую и мышцей высокой». Но ведь тоже нет противоречия, если так посудить. Получается, что есть ссылка на сотворение мира как на причину, и есть ссылка на необходимость отдыха как на цель. Мы все, наверное, периодически об этом думаем, но хватит уже молотить, надо уже отдохнуть, когда же у меня отпуск-то будет. И это ничуть не препятствует вспоминать о сотворении мира. Ну и, конечно, мы видим довольно много повествований, между прочим, это книги царств, те самые, которые только что упоминались, и книги Паралипоменон, которые описывают те же события иногда немножко иначе.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Да, библейские книги могут точно так же цитировать друг друга и переосмыслять. Нередко мы видим в Новом Завете, особенно в посланиях, ну, вот в послании к римлянам, например, целый ворох библейских цитат, которые понимаются несколько иначе, чем мы привыкли это видеть в Ветхом Завете. И, может быть, даже христиане как раз прочитывают Ветхий Завет через Новый. Но давайте далеко не будем ходить. Евангелист Марк начинает свое Евангелие с двух цитат, который он относит к Иоанну Крестителю. «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Это из пророка Малахии. И вполне вероятно, что здесь он ссылается, пророк Малахия, на исход из Египта, когда действительно ангел в виде столпа огненного или облачного, он шествовал перед израильтянами, и они шли уже по следу за ним. А вторая цитата из Исаии: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези его». И, в общем-то, если посмотреть 40-ю главу пророка Исаии, где об этом говорится, ясно идет речь о возвращении израильтян из вавилонского плена. Но евангелист Марк, как вы видите, совершенно спокойно приводит эти цитаты как описание проповеди Иоанна Крестителя, и никого это не смущает. У Павла таких цитат, которые переосмыслены, довольно много. И еще раз говорю, послание к евреям, может быть, просто чемпион по вот этим цитатам, употребленным в несколько ином смысле. Ну и нередко бывает так, что новые идеи выражаются через старые образы. Книга Откровения Иоанна Богослова, мы увидим обороты речи, которые встречаются в Ветхом Завете тоже. И нет в этом ничего странного. Что же это может нам подсказать? Ну, ровно одну простую вещь, что Библия – сложно устроенная книга, и что ни одна ее часть, как правило, не имеет какого-то единого, непротиворечивого, всем и на все века данного толкования. Что эти толкования могут изменяться даже внутри самого библейского текста, не говоря уже о каких-то достаточно таких поздних комментариях, толкованиях и экзегетических всяких вещей, потому что текст, он имеет смысл только там, где мы его прочитываем. И для каждого человека, который его прочитывает, смысл может быть несколько иным. И оказывается, что вот та самая традиционная экзегеза, те самые толкования, будем ли мы их называть святоотеческими или какими еще, они, в общем-то, уже в самой Библии достаточно вариативны. Еще до того, как возникает эта самая святоотеческая традиция или в иудаизме талмудическая традиция толкования, о них мы сейчас подробно говорить не будем, уже есть представление о том, что библейский текст есть не просто набор цитат ли, образов ли, историй ли, изречений ли, но это есть именно сложно устроенный текст, который в том числе сам себя иногда осмысляет, который в том числе дает самому себе иногда такие неочевидные и не всем понятные толкования. Собственно, отсюда и вытекает наша основная тема, что можно смотреть на библейский текст разными глазами. Это не значит любыми, но разными можно точно. Ну и какие-то принципы традиционной экзегезы, которые, может быть, сильно отличаются от того, что принято считать научным истолкованием Библии сегодня, мы попробуем обсудить в следующий раз. А может быть, не такие уж они будут и странные, и непривычные для современного научного сознания эти черты.
Вы слушали передачу «Библия. Вера и наука».